Евангелие от Матфея, 22 глава, с 8 стиха. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 8 стиха. «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал». Второе место тоже Евангелие от Матфея, 27 глава. Евангелие от Матфея, 27 глава. Читаю с 11 стиха. «Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель: „Ты царь иудейский?“ Иисус сказал ему: „Ты говоришь“. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: „Не слышишь ли, сколько свидетельствует против тебя?“ И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился». Дорогие братья и сестры, какое сходство между прочитанными текстами? Вы обратили внимание, в первом случае человека, которому задали вопрос, он молчал. И во втором случае Христу задавали вопросы. Пилат предлагал в Писании, говорит, много вопросов. Он же молчал. Два совершенно разных случая, совершенно две разные ситуации, дорогие братья и сестры. Но что-то общее там есть, и я хочу на некоторые моменты обратить внимание перед нашей молитвой. Первый случай. Эту притчу мы хорошо знаем. Я уже говорил, что подробно пояснять ее не буду. Но на что обращаю внимание? Человек попал в среду верующих, которые находились все в брачных одеждах. Один он туда вошел. Дорогие братья и сестры, вот есть порядки, установленные Богом. И порядки, которые он установил, он их сам не нарушает и никому не позволяет их нарушать. А если люди их нарушают и Бог терпит, то во всяком случае Бог не одобривает. И если Господь молчит, это не значит, что Господь благосклонно смотрит на людей, которые нарушают его заповеди. «Ты, говорит, это делал, и я молчал», так говорит Господь. «И ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя». Дорогие братья и сестры, Бог не изменяется. Его заповеди всегда были святы и всегда святыми останутся. И если Он сказал, так оно будет. И если Господь определил для всех брачную одежду для пира, то Он не изменит в своих пониманиях и в своих решениях. Ну, братья и сестры, вот есть тоже порядки, установленные в церкви. Порядки. Они обоснованы Писанием. Ну, например, такой есть порядок. У нас сестры замужем, они покрываются во время молитвы, на собрание приходят сестры покрытые. И как приятно, когда и на улице сестры покрытые, во всякое время. И вот, скажем, начинается богослужение, и заходят сестры. Замужем, которые все в платочках, все покрыты, все знают этот порядок. Ну, кто-то порядок этот и не знает. К нам люди заходят неверующие, непокрытые, и мы нисколько не смущаемся, пускай они заходят, да благословит Господь. Они не знают порядка, и мы всех приглашаем. Но порядок есть порядок, дорогие братья и сестры. А для верующих это как закон, это как заповедь. И я знаю, что сестры, они как-то, кто любит Господа, кто крещен, кто член церкви, без платочка-то в церковь и боятся и войти, не войдут. Да и не преклонит колено свои перед Господом, потому что знает, что Бог установил такой порядок, а он не изменяется. И Господь однозначно смотрит на свои заповеди. Ну, братья и сестры, насколько это все серьезно, давайте мы вспомним некоторые писания, места из Писания. Например, Господь сказал так народу своему: в ту ночь, в которую вот будет заклан Агнец, ангел-губитель пойдет по домам вашим, проходить мимо будет. И двери косяков, у кого будут помазаны кровью и перекладины, ангел-губитель пройдет мимо. Это Господь так сказал. Но у тех, у кого не будут косяки помазаны кровью, в этот дом ангел-губитель войдет. Независимо, царь это, прислуги царские, барин это, князь, вот, хороший человек или плохой это человек, негодный, уважаемый, интеллигентный, раб, не все равно какой человек, обязательно войдет ангел-губитель. И там, где не будет косяки помазаны кровью, там смерть произведет. Народ Божий весь убоялся. Весь убоялся, как один, Писание говорит. Все агнцев приготовили в назначенное время, 14 день Ниссана. Закололи этого агнца, вовремя косяки помазали. И Писание говорит, в ту ночь пошел ангел по стану. И всякий дом, который был без помазания крови, там ангел входил и опустошение смертное наводил на всех первенцев. Братья и сестры, ну чей-нибудь дом был обойден? Вот так где-то невнимательно, может быть, ангел посмотрел. Вот. И прошел мимо дома, у которого косяки не помазаны кровью. Никто не был обойден. Но ни в один дом не заглянул там, где косяки были помазаны. Бог сказал, так случилось. Бог кого-нибудь пощадил из тех людей, у которых косяки не были помазаны кровью. Хороших, может быть, людей, уважаемых в обществе, интеллигентных. Хоть кого-нибудь пощадил, ни одного человека, братья и сестры, ни одного. Тысячи первенцев умерло. Писание говорит, начиная с первенца фараона до последнего раба. И скот был истреблен в доме всех людей, у которых косяки не были помазаны. И никого ангел-губитель не пощадил, ни одного человека. Это Бог установил такой порядок. И так он взыскивал за непослушание и за грех. Так Господь определил. Дорогие братья и сестры. И вот Господь определил для церкви своей, для спасенных, брачные одежды. Я, говорит, новую одежду дам. В притче о блудном сыне нам хорошо и наглядно это показано. 15 глава Евангелия от Луки. Наденьте, говорит, ему новые одежды. Вот эти старые лохмотья сбросьте, если бы сын сказал, да нет, я в этих похожу еще. Новую одежду. Праведных святых, весон. Братья и сестры, они такие все похожи, эти одежды. Такие все похожи. Они все, знаете, как, ну, вот, с одного цвета. А кому-то не понравилось. Что я буду, как все? Что я буду, как все? Да у меня лучше одежда. У меня лучше. Дорогие братья и сестры, я не знаю, каким путем этот человек вошел в церковь. Вот каким образом он туда входил. Почему? Вот на него никто или внимания не обратил. Но Писание не говорит, что ему что-то говорили. Он вошел, как все, на этот брачный пир в этой одежде. Он занял место свободное, а может быть где-то в первых рядах, дорогие братья и сестры. Может быть даже он в своей одежде, она отличалась от всех. Отличалась, она была и лучше, наверное, и красивее, и приятнее, возможно. А может быть даже это возвышало его в гордости этого человека, возможно. Что, говорит, у вас тут за убожество в церкви? Некоторые так. Что это за вид? Монашество какое-то. А да мы так не хотим жить. Это люди нам так иногда говорят, неверующие. Нам отказаться от этого мира, чтобы вот быть подобными вам, да вы как старухи все. Как старики, что за вид у вас? И нас укоряет, дорогие братья и сестры. А мы как-то все похожи. Вот сестры сидят, все покрыты. А кому-то это не нравится, может быть, братья и сестры. Мы корить людей не будем за это. Мы помолимся за них Богу. Но мы скажем о Божьем порядке. И вот этому человеку, братья и сестры, ему что-то не понравилось в брачной одежде. Я так тут разумею. Ему не захотелось ее взять, эту брачную одежду. Она же предлагалась всем абсолютно. На брачный пир были приглашены и злые, и добрые. Все абсолютно. Бог послал рабов своих. И все пошли охотно. И каждый получал брачную одежду. Братья и сестры, о чем это говорит? О прощении грехов. Кровью. Косяки, сердце, двери были помазаны. Они все выходили вот во святое святых, в присутствие Господа, в церкви пошли омыты, очищены. А мне этого не надо. Он как был мирским, так и вошел. Может быть, даже очень хороший, интеллигентный человек. Может быть. Но не захотел Божьего установления принять для себя. Не захотел. Каков был результат, дорогие братья и сестры? Писание говорит, когда дом наполнился, царь вошел посмотреть на возлежащих. Царь. А кто этот царь? А притча нам ясна, говорит, это сам Бог. Сам Господь. Он посмотрел и сразу же заметил, одежда этого человека отличалась. Он, знаете, как белая ворона среди черных. Издалека виден. Издалека. Подходит к нему, братья и сестры, может быть, до этого времени. Кто-то ему делал замечания, кто-то не делал, может быть, и не делали совершенно. Не знаю, притча не говорит об этом. Кто-то, может быть, сожалел, кто-то не сожалел, может быть, между собой переговаривались, ну как этот он зашел, не захотел, отказался, может быть, кто-то и видел, как он отказывался, а может быть, вообще странным путем он туда попал. Не знаю. Но вопрос был задан в присутствии всех. Как ты сюда вошел? Братья и сестры, вот на что я обращаю внимание, это тема моей проповеди, молчание. Если вы запомните это слово, молчание, тему проповеди, вы вспомните всю проповедь. Тема проповеди – молчание. Он же молчал. Дорогие братья и сестры, я задаю вопрос на рассуждение, почему он молчал? Мы можем сделать те или другие выводы. Можем сделать, братья и сестры. Я думаю, что, может быть, все мы будем правы. Но я скажу, как я рассуждаю по этому вопросу. Ему нечего было сказать в свое оправдание. Когда его глаза встретились с глазами царя, который предложил искупительный выход из рабства греховного, он другим путем решил пойти в Царство Божие. Не Божьими порядками, не Божьими установлениями, а своими домыслами, своими философиями, чем угодно. И отказался от брачной одежды. Она всем раздавалась. Как ты сюда попал? Он же молчал. Дорогие братья и сестры, я вот первый вывод делаю в этом случае, что ему нечего было сказать. Я однажды попал на суд, когда судили наших братьев, пресвитеров, Федора Владимировича, Михаила Александровича, Владимира Антоновича, служителей наших судили. Нас на суд не пускали. На суд не пускали. Там единицы, кто смог попасть на суд из верующих. Вот. Несколько дней шел суд. Ну, я так, братья и сестры, ходил из одного место в другое, там по этажам, молился там, ну, с братьями и сестрами, и зашел в один зал. А там суд. Туда всех пускали. Туда пускали всех. И я зашел. Как раз был перерыв, наших братьев увели, вот, а мы все там под дверями стояли. И я попал как раз на процесс, обвинительное уже заключение было, убийцу судили. Убийцу. Ему задавали вопросы. Это молодой человек, который убил свою подругу, девушку убил. Причем очень жестоко ее убил. И когда ему задавали вопросы, он молчал. Но что сказать, когда вот вина доказана со всех сторон? Что говорить? Сказать нечего. Он молчал. Там адвокат пытался его защищать. А как защищать? Защитить, когда... Но сказать-то в оправдание нечего этому безумному поступку. Он там около 40 ножевых ран ей наносил в такой злости, в таком... Вот состояние, вот, абсолютно здоровый человек, и врачи это подтвердили. Ему, кстати, приговорили смертную казнь. Мама его в оморок упала тут же. Он молчал. Он стоял с опущенной головою. И когда объявили ему приговор, смертную казнь, расстрел, он опустил еще голову, сжал вот так ее в плечи и ни слова не произнес. Молчал. Что скажешь в свое оправдание? Дорогие братья и сестры, вот когда в неловком положении окажешься, и ты чувствуешь свою вину, ну как трудно говорить, а если скажешь, что что-нибудь не то? Я знаю одного человека и хорошо знаю. Дом окружила милиция, вот, этот человек прыг в окно, ну, хотел уйти, вот, а там тоже милиция стояла, он никак это не предвидел, вас сразу же раз за руки. Ты, говорит, куда? Да я, говорит, в магазин. А, ну, говорит, пройдемте в машину. И повели его. Вот. Он не знал, что даже ответить. Я, говорит, в магазин. Ну, все же понимают, что так в магазине не ходят. Дорогие братья и сестры, вот когда чувствует человек вину свою, он либо молчит, либо вообще говорить ничего не может. Или что-нибудь скажет, ну, не то. Он же молчал. Дорогие братья и сестры, я представляю, как вот на этом вот брачном пиру в присутствии вот всех такое Но никто ничего не произносил, все слушали внимательно, сосредоточенные взгляды, все смотрят на этого человека. Вот он стал как сказать, зрелищем для всех. Он же молчал. А тут еще сложнее говорить, когда на тебя тысячи и миллионы глаз смотрят. Как ты сюда попал? Он же молчал. Дорогие братья и сестры, все услышали грозный приговор. Все. Знаете, какой прозвучал голос в приговоре? Там, в этом месте пира. А вот так. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Братья и сестры, я нисколько здесь не вижу жалости в этом голосе. Тут строгий приговор. Все, окончательное решение. Возьмите его, свяжите ему руки и ноги и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Что Господь говорит этой притче мне? Братья и сестры, вопрос спасения Богом решен. Он, вопрос спасения, установлен Господом. И помимо Его определения никто не спасется. Вот только как Господь определил. Братья и сестры, ну, если мы оказались в беде, скажем, тонем, мы скажем, тонем, и нам предложили спасение, нам предложили помощь, и мы вдруг условия будем ставить перед нашими спасателями, как это будет выглядеть? Да побежденные условия не ставят. Все, капитулируй. И какие тебе условия победитель поставил, и выполняй их, иначе конец тебе. Так всегда было даже в этом мире, дорогие братья и сестры. Кончилась война, победитель ставит условия. Захотел земли забрать? Забрал. Захотел уничтожить? Уничтожит. Он победитель. Условия ставит победитель. Дорогие братья и сестры, мы-то с вами в плену оказались греха. По доброй воле мы отвернулись от Бога и пошли в этот мир. И мы еще Богу теперь условия будем ставить для нашего спасения? Да нет, такого никогда не будет. Бог поставил условия. И знаете, какое условие? Одно. Возмездие за грех смерть. Возмездие за грех смерти. Ты умрешь. И так было с Адамом, и так будет с последним грешником. Но по своей великой любви Бог говорит, «Сын мой, вашу вину возьмет на себя, под его кровь, под его защиту можете встать». Вот единственный путь для спасения, потому что возмездие за грех смерть. Бог это условие поставил. И чтобы брачную одежду получить, чтобы омытие грехов у тебя было, вот под поток живительной крови вставай. С покаянием, признавай Сына Божьего как своего Спасителя, Богу обращайся с покаянием. Вот тогда брачную одежду получишь. И не иначе. А если мы условия Богу будем диктовать, братья и сестры, мы вот такой голос услышим. Связавший ему ноги и руки, бросьте во тьму внешнюю. Бог наш есть огонь поедающий для всякой нечистоты, всякого греха и всякого беззакония. И та ночь 14-го Ниссана нам наглядный урок. Никто не был пощажен. Никто. Кто не захотел встать под покров крови. Ни один человек. Везде были мертвецы. Бог строг в своей святости, братья и сестры. И Он изливает справедливый и святой гнев. Это первый случай. Вот почему человек молчал. Поздно было оправдаться. Вы знаете, братья и сестры, что все виновные перед Богом, даже самые высокопоставленные люди, они закроют свои уста перед Ним. Мы прочитаем 52 главу книгу пророка. Книга пророка Исаии, 52 глава, последние стихи я прочитаю. Вот что будет в тот день, когда Бог начнет судить людей. 52 глава, 14 стиха читаю. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои». Ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Все, персты свои положат на уста и замолчат. Перед Богом никто не оправдается. Когда Бог все дела обнажит человеческие, и царские, и те, которые самые последние люди в этом мире, как их называют, отбросы этого общества, которых даже мир ненавидит, и у тех дела будут обнаружены, и все будут судимы. справедливо и свято. И вот закроют одни уста свои, которые считали себя высокопоставленными, образованными, но безбожно ходящими. Закроют свои уста перед Богом, никто не оправдается. Писание так говорит, перед Ним не оправдается никакая плоть, ни один человек. Бог обнаружит сердечные намерения каждого человека. Вот почему этот человек молчал. Второй случай, дорогие братья и сестры. Второй случай. Судят того, кто абсолютно не был виновен. Сын Божий на суд предстал. Там негодный человек, негодный, Бог ему представил его дела, обнаружил их. И за свои дела он под покровом Божьим не находился. Он был связан и брошен во тьму вечную, Писание говорит. А теперь судит того, кто ни единого греха не совершил. Ни единого греха, Сына Божьего. Дорогие братья и сестры, и судят кто? Безбожные люди, то есть ходящие без Бога, другими словами. Богохульники, они там хулили имя Господа, они злословили Его. Они издевались над Сыном Божьим, они отрекались пред Понтием Пилатом всенародно от Сына Божьего. И вот они Его судят. И Понтий Пилат вместе с ними. Дорогие братья и сестры, и судят святого и праведного, и он молчит. Почему? Я снова задаю такой же вопрос. Почему Христос молчал? Тому вот человеку оправдываться было нечем. Оправдываться. А почему Христос молчал? Дорогие братья и сестры, ситуация очень похожая, хочу сказать. Очень похожа. Я затрону одну мысль, вот только вы ее правильно поймите. А Христу оправдываться было нечем. Нечем было оправдываться. А знаете почему? Нечем оправдываться. Потому что он в этот момент виновником был перед Богом. Виновником. За меня и за вас. Поэтому мне было нечем оправдываться. И он молчал. Я привожу наглядный пример. Ну, кто-то, может быть, его читал, кто-то слышал. О двух братьях. Один был христианин и жил очень свято, а другой безбожный образ жизни проводил, преступник. И однажды этот безбожный человек убил одного гражданина, убил. И почти был пойман, за ним шли по следам те, которые разыскивали его вот в этот момент. И он в этих окровавленных одеждах, убийца, прибежал в свой дом и говорит, брат, я убил человека, меня сейчас арестуют, мне грозит смертная казнь. И вот этот христианин ему говорит, снимай скорее свою одежду, снимай. Он снял эту одежду кровавленную. Вот брат старший снимает с себя свою, одевает этого убийцу в свою одежду. Говорит, одевай, а я, говорит, одену твою. И когда полиция пришла, он с поличными был пойман. Вот и следы крови, и доказательства есть убийца. Дорогие братья и сестры, когда вот этот человек, это исторический случай, предстал на суде, он потом записку написал перед смертной казнью брату своему, который потом покаялся, я всю историю рассказывать не буду. Что на суде сказать вот этому взявшему вину на себя, дорогие братья и сестры, когда его обвиняют? Что ему сказать в свое оправдание? Если оправдать себя, то обвинить своего брата. Если оправдать своего брата, то обвинять надо себя. Ну, нельзя же лгать христианину. Нельзя же лгать. И когда ему задают вопрос прямой, ты убил? Он же не убивал, что ему отвечать? Что ему отвечать? Дорогие братья и сестры, самое лучшее в таких случаях молчать. Молчать. Пускай обвиняет. Да, его приговорили к смертной казни, его повесили. Это в то время. А брат был помилован. Он потом покаялся и стал христианином. Дорогие братья и сестры, почему Христос молчал? Потому что если оправдывать себя, он себя бы оправдал страву, братья и сестры. И миллионы ангелов за него бы вступились, как за праведника. И Бог за него вступился бы. Он бы себя оправдал, наш Господь, он не сделал ни одного греха. Но он молчал для того, чтобы нас не осудить, меня не осудить. Потому что если он себя будет оправдывать, значит, надо сказать, что вы виновны. И он осудил бы и Понтия Пилата, и всех первосвященников, и всех книжников, и весь мир бы Христос обвинил бы абсолютно всех, и Божье правосудие, и Божья святость. Тогда бы, может быть, уже совершила свое действие, и люди были уничтожены, как однажды Бог сказал, я, говорит, в одно мгновение уничтожу их. Это Моисею. Если бы не было заступника, в одно, говорит, мгновение уничтожу их. Бог не может терпеть никакой грех. Его реакция свята и праведна, одна. Праведный гнев на всякое зло. И Христос молчал, братья и сестры. Да он стал виновником за нас. Почему? Потому что в Гефсиманском саду он добровольно взял вину мою и вашу, всего мира на себя. И пошел уже перед Понтием Пилатом, предстал уже туда, когда его повели, как виновник. Писание говорит, как овца он ведел на заклание был. Дорогие братья и сестры, вот в Ветхом Завете столько наглядных примеров нам, столько наглядных примеров. Ну, вот когда Писание говорит, человек согрешит перед Богом, совесть начинает мучить, есть свидетели, что делать, есть выход. Еще Христос не пришел. Но ты веришь в Него, что будет Агнец Божий? Хорошо. Бери Агнца, веди к жертвеннику, к первосвященнику. Веди. И вот виновный ведет этого Агнца. Идет чистое животное, вот он выбрал чистого Агнца, Писание говорит. И идет виновный грешник. Идет пред лицо священника, и там начинает исповедовать свои грехи. Пред лицом Господа священнику. А потом Писание говорит, и пусть этот виновный возложит руки свои на Агнца. И вот он на голову возлагает Агнца руки свои. И Писание говорит, что вина переходит на этого Агнца. Бог освобождает человека. А что делать с виновником? А ему одна участь. Одна участь. Связавший его, закалите. Все. Вот виновник отождествился, стал одно с жертвою. И Бог наказывает грех в жертвенном Агнце. Это был прообраз того, что Христос вот так возьмет вину на себя. Братья и сестры, Писание говорит, что он взял это добровольно, когда вот в Гефсиманском саду окончательно было согласие. Когда он молился там, он уже чуть не умер от тяжести вины нашей. Когда весь грех всего мира Христос брал на себя, дорогие братья и сестры, и к Понтию Пилату он пошел уже, когда его повели, как грешник, как виновник. То есть он отождествил себя с нами, а мы отождествились с ним, как грешники. Братья и сестры, и он на Голгофе был распят, как грешник. И как тяжело было Сыну Божьему вот нести эту тяжесть вины на себя, и как тяжело было Отцу Небесному смотреть, как Сын Его мучился за грехи наши, дорогие братья и сестры. Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше, Писание говорит. А наша вина снималась с нас. Мы стали абсолютно свободны от греха, дорогие братья и сестры. И все грехи, и сегодняшние, и завтрашние народа Божия, которые мы сделаем по оплошности, по нашей, снова ложатся на Агнца Божьего, и кровь Его омывает при нашем покаянии всю вину нашу, все беззакония наши, дорогие братья и сестры. Вот почему Христос молчал. Ему нечем было оправдываться. Если Он взял на Себя нашу вину, то что нас оправдывать, дорогие братья и сестры? Если оправдывать, как Он может оправдывать грех? Он никогда грех не оправдывал. Он грех однозначно судил в себе всегда. Так было в Ветхом Завете, так и есть в Новом Завете. Он грех судит всегда. Братья и сестры, грех такая ужасная вещь. Этот грех Сына Божьего на Голгофу повел. Он истязуем был за грехи наши. Страдал там за нас. Бог грех ненавидит. Дорогие братья и сестры, как хорошо, что Христос молчал. Как хорошо, что Он стал виновником за нас. Для того, чтобы мы с Ним отождествились в Его смерти, а потом и в Его воскресении, как новые, ожившие из этой грешной, греховной жизни, ожившие для святости и праведности. Дорогие братья и сестры, пусть Господь нас научит святому молчанию. Братья и сестры, я еще короткую мысль подчеркну. Христос себя не оправдывал. Я хочу сказать еще раз, если бы Он стал себя оправдывать, Он бы себя оправдал. Но мы стали бы виновными. Он себя не оправдывал. Нам часто приходится быть осуждаемыми братьями, сестрами, этим миром. Я хочу один урок для себя и для вас извлечь полезный. Братья и сестры, давайте уподобляться Христу. Оправдание наше, оно пользы не приносит. Пусть оправдывает нас Господь. Вот знаете, как приходилось и наблюдать такие картины, и участвовать иногда вот в некоторых тяжбах между людьми. Как люди начинают себя оправдывать, обвиняя другого. Это не лучшее средство, когда мы себя оправдываем. Братья и сестры, я убедился, и Писание так говорит, лучшее средство, когда мы себя осуждаем. Вот нас осуждают за что-то, нам делают замечания, а нам себя не оправдывать, нам не укорять, а ты посмотри на себя или посмотри на своих детей, когда нам делают замечания. А нам согласиться и себя еще больше осудить. Братья и сестры, вот если мы начнем идти вот таким путем, мы на практике убедимся, сколько Божьего благословения в этом заложено смысле, когда мы себя судим. Если бы мы судили сами себя, Писание говорит, то не были бы судимы с миром. Бог начинает защищать тех, которые себя судят. Бог начинает судить тех, которые себя начинают оправдывать. Но Христос себя не оправдывал, братья и сестры. Ему было чем оправдать себя. Он не оправдывал. Давайте научимся себя не оправдывать. Пусть оправдывает нас другой. Я сам, братья и сестры, иногда пытаюсь оправдать себя. Вот бывают такие случаи, чувствуешь какую-то несправедливость, горько становится, пытаешься как-то себя оправдать, что-то доказать, а потом видишь, какое-то бесполезное, ненужное дело себя оправдывать. И только из этого еще хуже становится. Вот. А когда тебя другие оправдывают, это гораздо лучше, братья и сестры. Оправдывать будет тогда, когда мы себя начинаем осуждать, себя начинаем казнить, вот, свою жизнь проверять, и, может быть, даже скажем, брат, да я еще хуже. Вы знаете, у меня такой случай был однажды в моей жизни. Один брат меня крепенько обвинил, вот, а я ему говорю, ты знаешь, брат, да я еще хуже, чем ты сказал. И он сразу же замолчал. Дорогие братья и сестры, пусть Господь нас научит уподобляться во всем нашему Господу, уподобляться, и поблагодарим Его за то, что Его святое праведное молчание было там, пред Понтием Пилатом, для того, чтобы нас оправдать. И тот урок первый, который мы с вами извлекли, тоже полезный урок, братья и сестры, пускай мы его хорошо запомним, что если мы виновны и не захотели под покровом Божьим находиться, то потом оправдаться будет нечем. Если Бог Сына Своего не пощадил, а Писание так и говорит, Бог Сына Своего не пощадил, когда Он стал виновником за нас, а предал Его мучению. Если Бог не пощадил того человека, который на брачном пиру оказался, но не в брачной одежде, связавший, говорит, ему руки и ноги, выбросить его во тьму внешнюю. Если Бог не пощадил первого мира, если города Содомский и Гоморский, осудив на истребление, превратил в пепел, Писание говорит, показав пример будущим нечестивцам, то думайте, братья и сестры, он мир пощадит, который Сына Божьего отверг, вышел из-под покрова Божьего и с грехами своими остался. Он пощадит этот мир? Никогда, братья и сестры. Он будет изливать праведный и святой гнев, и так будет. Я, говорит, истреблю землю. Это Господь говорит. Бог ее истребит. И всякое нечестие будет истреблено в конечном итоге. Помолимся нашему Господу. Кто получил брачные одежды, поблагодарим нашего Господа, прославим Его. Если у кого нет, братья и сестры, или дорогой друг, пришедший на собрание, если ты сегодня вне брачной одежды, хоть ты и на собрании присутствуешь, но не под покровом Божьим находишься, не омыт Его кровью, ты будешь связан однажды. Это время придет. Брачный пир наполнился, царь не сразу же вошел. Там ангелы наблюдали, там служители наблюдали, как брачный пир наполнялся, приводили всех. Но когда вошел последний, то царь вышел посмотреть. Вот такой день настанет. И Писание говорит об этом дне последнем. Все, двери для спасения будут закрыты. Ни один не войдет. И Бог нам знамение оставил для этого. Ноев ковчег и Лот, вышедший из Содома. Вот так, говорит, будет день пришествия Сына Человеческого. В тот день, Писание говорит, когда Лот вошел в ковчег, двери затворились. Ни один больше не получил спасения. Ни один не оказался под покровом защиты. Тогда под ковчегом, а потом под кровью нашего Господа. На сегодняшний день. А когда труба Божия прозвучит, покров этот снимется, и ни один грешник уже не сможет получить спасение. Ни один. Церковь восхищена будет. Там уже суды Божии, там другое время. Я об этом говорить не буду, дорогие братья и сестры. Но для спасения день сегодня. Покаемся. Пока есть возможность сегодня, покаемся перед нашим Господом. Войдем под покров живительной крови нашего Спасителя с покаянием за грехи наши и беззакония. Сын Божий молчал за тебя, дорогой друг, и за меня, чтобы нас оправдывать. Он молчал, взяв вину нашу на себя. Но если мы не захотели, то он однажды скажет свое слово. Он скажет. Он уже молчать не будет. Для тех, кто не захотел его праведности, кто захотел со своими одеждами оставаться на земле здесь, он скажет слово. И мы с вами прочитали какое. Это будет грозное слово для всех, ходящих не в брачных одеждах. Помолимся с покаянием нашему Богу. Аминь.